Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Мне очень приятно, что вы обращаете внимание на наш конкурс. Мы обещали вам 5 беспроводных колонок, и по-прежнему вопросы в нашем телеграме, телеграм-радио «Спутник», кстати, тоже подписывайтесь. Как получить колонку. И я без устали рассказываю. Заходите к нам в ВКонтакте на страницу «Радио Спутник». Там в закрепе висит сообщение. Вот как раз информация об этом конкурсе. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставите лайк под этим сообщением. Потом с помощью генератора случайных чисел ближе к 23 февраля 5 отберем, выберем. Искусственный интеллект выберет. И подарим вам колонку вот тем, кто выиграет этот наш конкурс. И сейчас главные новости. Американские спецслужбы завербовали в Сирии 60 боевиков. Это сообщает служба внешней разведки России. США планируют забросить их в Россию и другие страны СНГ. Процитируем сообщение СВР. По поступающим заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок. При этом американцы уделяют особое внимание привлечению к сотрудничеству выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России. То есть получается, что США готовы применить вот такую тактику, теракты на территории России. Получается, так следует из этого сообщения. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России политолог Дмитрий Ефремов. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Несмотря на плеяду тяжелых новостей, все еще на связи.
Вы поставили меня в тупик. Конечно, на связи.
Нет, я понимаю, вы хотите поговорить о дезертирах, которых готовят американцы для противодействия ОДКБ. Я правильно понимаю?
Правильно. Но сначала я вам хочу сказать, что какие бы тяжелые новости ни были, мы прорвемся. Это безусловно. Итак, американские спецслужбы, говорят, завербовали в Сирии 60 боевиков. Ну, излюбленная тактика. Теракты на чужой территории. С другой стороны, если служба внешней разведки уже знает об этом, то получается, что, в общем, зря они кого-то там вербовали.
Ну, надо понимать, что важная часть такой работы — это в том числе использование медийного поля для того, чтобы, по меньшей мере, частично дезавуировать столь негативные намерения, если таковые, в принципе, уже исследованы. Если вы помните, этот прием сформировался еще в 19 столетии и иногда даже давал какой-никакой результат. Вот, например, считается, что в свое время немецкая и французская пресса способствовали заключению мира в рамках очередной франко-прусской войны и в известной степени приблизили победу. Хотя тут, знаете, различить работу специальных служб и, собственно говоря, медиасферы порой бывает не очень просто. К сожалению, да, пример очень далекий. Видите, уходит аж 19 век. Даже мне не удается найти что-нибудь более актуальное, чтобы внушить, если угодно, инъекцию оптимизма нашим уважаемым радиослушателям, потому что век 20-й, как мы знаем, наоборот, доводил ситуацию до предельной эскалации, в том числе, как мы знаем, доходило и до применения ядерного оружия. Что уж говорить о разного рода боевиках, дезертирах, террористах и так далее и тому подобное.
Тут по поводу террористов, вот мне кажется, что как раз речь идет о терроризме в этой информации. Абти Алаудинов получил отравленное письмо. Он понял это по едкому специфическому запаху. Вовремя обработал руки, промыл носовую полость. Это Рамзан Кадыров рассказал. Алаудинов и его адъютанты сейчас идут на поправку в московской клинике. Ну, в общем, командира спецназа «Ахмат» и заместителя командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Абти Алаудинова таким образом пытались отравить несколько дней назад.
Это укладывается как раз в канву о противодействии разного рода региональным элитам как Российской Федерации, так и военного блока ОДКБ. Эта же новость идеально рифмуется с тем, что мы обсудили буквально полторы минуты назад. Это вот ровно оно. У нас многие радиослушатели воспринимают это как попытку, грубо говоря, взорвать так или иначе храм Василия Блаженного, не дай бог, или здание администрации президента. Часто бывает, что взрыв мечети где-нибудь в Ингушетии наносит намного больше ущерб, так как это и этноконфессиональный взрыв, и рост недоверия региона к федеральному центру, и актуализация каких-то древних, очень старых противоречий. И в этом смысле, кстати, очень хорошо, что вы вспомнили про эту вот новость с Салудиновым. Она, на мой взгляд, очень хорошо доказывает вот именно вот эту точку зрения, что нужно смотреть порой не в сердце проблемы, а куда-то на периферию, потому что именно здесь максимально ситуация может быть уязвима по самым разным причинам. Они вот сейчас за рамками обсуждения, но тем не менее вот это именно так. Кто может дать, например, гарантии, что не будет использован в контексте всего фактор и казахского национализма, я имею в виду его самую радикальную стадию, и фактор неподконтрольной какой-нибудь общины в каком-нибудь российском городе-миллионнике. Все это вполне себе может быть использовано, к сожалению, так или иначе.
То есть не теракт...
Очень сложно иногда отличить какой-то неуправляемый активизм от диверсии. Задача невозможная даже для специалистов, не говоря уже про гражданское общество.
Да, ну то есть вот не теракт, как мы привыкли, громкие какие-то вот такие события, а теракт...
Нет,
ну,
не
вот...
кстати, нет, не об этом речь.
Дим, а вот тут вот история про сеть Starlink. Вот говорят, является основой коммуникации на территории Украины, однако она не должна стать причиной начала новой мировой войны. Это Маск, Илон Маск в своем аккаунте в Твиттер так говорит. И 9 февраля SpaceX ограничила применение Starlink для беспилотников на Украине. И там говорят, что договор не подразумевал использование сетей в военных наступательных целях. Честно говоря, хотел бы, чтобы мы вдвоем с вами в этой истории разобрались. То есть так, ни для кого не было секрета, что ВСУ использует Starlink в своих целях для того, чтобы вести действия вооруженные, вооруженные нападения, давайте вот так вот я сформулирую, на наших солдат. И тут вдруг как-то SpaceX ограничила применение Starlink для беспилотников на Украине. А Маск еще и говорит, вы знаете, не хочется Третьей мировой войны. Подождите, ну какие-то... Давайте уже или то, или это. Я не понимаю, что с Маском?
Ну, очевидно, Илон Маск, как опытный и дерзкий коммерсант, понимает, что новый карибский кризис, даже если он является гипотетическим, это гораздо более опасный, более жесткий сценарий, нежели, например, если его добавят в эту придурковатую базу «Миротворец», да, куда... украинские журналисты и спецслужбы добавляют самых разных людей, даже не только россиян, всех подряд. И я думаю, что повыбирав, будучи человеком очень опытным, очень умным, он понял, что, конечно, использовать технологический потенциал своей собственной системы для того, чтобы повышать боеспособность ВСУ, идея, как говорят в народе, так себе, идея плохая на самом деле, по крайней мере, с точки зрения долгосрочных перспектив компании. Не исключено, что в дальнейшем это будет препятствовать экспансии компании на рынке Юго-Восточной Азии, Европы, где этот бэкграунд, конечно же, будет изучен, потому что в большом бизнесе принято копаться довольно глубоко. Да, никто не будет обращать внимание, что это использовалось исключительно в этом конфликте, будут изучать все подряд. В этом смысле, мне кажется, решение Маска мудрое. То есть я понимаю, что его будут критиковать, прежде всего, в Украине, понятное дело, но с точки зрения его интересов коммерческих, решение в полной мере прагматично, абсолютно точно.
А вам не кажется, что оно какое-то запоздалое? Ну, использовали. Уже ВСУ все вот эти вот почти год использовал Starlink, и тут вдруг Маск такой...
Ну, если быть точным, не год, да, не с конца июля, да, если
правильно помню. Да, полгода, конечно.
Конечно, это есть такая проблема. Я думаю, что на самом деле все закончится тем, что Илон Маск будет... вынужден продать ту часть технологии, которая ответственна за вот эту вот навигацию, и это в известной степени будет уже госсобственность Пентагона. И формально он и ничего не нарушит, и будет соблюден вот баланс его коммерческих интересов и американской вот этой вот назойливой помощи вооруженным силам Украины. Я думаю, что, скорее всего, такой сценарий произойдет. То есть его не обидят как коммерческого игрока, но при этом вот поддержка Киева сохранится в несколько вот видоизмененном формате. Я бы поставил именно на вот этот сценарий развития событий. Хотя, конечно, как оно произойдет на самом деле, мы узнаем только через 2-3 месяца.
Очень такой прогноз, похоже на правду, должен вам сказать. Скорее всего, так и произойдет. Как только произойдет, кстати, мы вам сразу позвоним. Хорошо, Дмитрий Игоревич?
Договорились, обсудим.
Эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». После короткой паузы продолжим.